Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Кирилл Гришин. И рядом со мной мой коллега Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Кирилл.
Сегодня разбираем тезисы Михаила Мишустина. Премьер выступал в Государственной Думе с отчетом о работе правительства за 2020 год. Очень много тем, направлений, очень много цифр, фактов, заявлений. Давай по порядку. Но прежде всего, борьба с COVID-19, помощь россиянам, социальный разрез, поддержка бизнеса в пандемию. По этим и другим актуальнейшим сферам и направлениям премьер отчитывался в Нижней Палате Парламента. Он рассказал, что было сделано за 2020 год, который стал, разумеется, мы знаем, непростым по всем параметрам, в том числе и для бюджета. Ну и сообщил, что после спада удалось частично восстановить рынок труда.
Ну, самым серьезным испытанием, по словам главы Кабинета министров, столкнулось здравоохранение страны. Приходилось в экстренном порядке решать массу организационных моментов. Это и закупка оборудования, это и строительство поликлиник, это и размещение тех людей, кто заразился ковидом. В общем, изъяны были устранены, которые были обнаружены как раз-таки в коронакризис, и вроде бы как успешно с этим все справились. Другой вызов — система образования, которая работала не без сбоев во время пандемии, но общими усилиями ситуацию удалось выправить. Почему не без сбоев? Я говорю о том, что когда пришлось всем садиться и учиться на удаленке...
Ах, знаешь, как это давно здесь... было, и в то же время совсем недавно, да, кажется.
Возникли сложности. Во-первых, нужно было решить, на какой платформе это все можно было делать. Во-вторых, увы, не у каждой семьи есть компьютер, благодаря которому можно выйти на связь с учителем и вообще получать задания, присутствовать виртуально на уроках. Но вроде бы худо-бедно с этим справились.
Ну и самое главное, пожалуй, что несмотря на все сложности и вызовы, это то, что российская экономика выдержала давление внешних, внутренних факторов, и снижение ВВП было хоть и заметным, но умеренным. Минус, насколько я понимаю, да, 3%.
Да, 3%. Если по этим показателям сравнивать страны Европы, Соединенные Штаты Америки, то там ситуация гораздо сложнее. Показатель снизился сильнее. Но, правда, здесь есть другой пример. Китай, да, который благодаря, скажем так, дисциплинированности китайских граждан в любом случае показала себя страна в том плане, что ВВП растет просто неимоверными темпами. Ну и в марте 2021 года показатель превысил доковидный уровень, это я уже про ВВП России, плюс 0,5%, хотя там в феврале отмечался такой достаточно серьезный спад. Но, тем не менее, вот эти 0,5% говорят о тенденции к восстановлению экономики России.
Я предлагаю подробнее обсудить экономическую часть выступления Михаила Мишустина вместе с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова Юрием Юденковым. Юрий Николаевич, мы вас приветствуем.
Добрый вечер.
Юрий Николаевич, ну, прежде всего, наверное, общий вопрос, собственно, сказанное Мишустином в экономическом разрезе. Все ли совпало с ожиданиями? И о чем, на ваш взгляд, Михаил Мишустин сказал бы, но не сделал этого?
Да, ну, я начну с того, что, помните, были майские указы президента, теперь у нас появились майские тезисы премьера.
Вполне.
Я их так назвал,
да.
Ну, по аналогии с известными апрельскими тезисами 100 лет назад, там, ну, не 100, даже больше.
С броневика.
Вот те апрельские тезисы были выполнены. Посмотрим, как эти майские тезисы будут, так сказать, реализованы. Я обратил внимание, основное, то есть меня как финансиста задела такая фраза, что для... запуска нового инвестиционного цикла России нужны длинные деньги. Финансово-экономический блок правительства будет помогать Центральному банку. Есть одна проблема, о которой Президент говорил недавно в своем послании, что выделяются новые инфраструктурные проекты, под них выделяются новые инфраструктурные кредиты. И как бы дальше было сказано, что мы найдем средства, и предполагалось, что будет распечатан наш неприкосновенный запас, так сказать, наши резервы на эти цели. Но в каком объеме и под какие проекты, этого сказано не было. И Мишустин тоже об этом не сказал.
Ну, я думаю, что он не сказал лишь потому, что в любом случае, если говорить о Национальном фонде благосостояния российском, уж целиком его потрошить точно не будут, а какую-то часть. Я бы даже сказал маленькую часть, потому что в любом случае, когда даже в прошлом году шла речь о том, чтобы взять из этого фонда деньги на то, чтобы поддержать бизнес, на то, чтобы поддержать россиян в тяжелый период пандемии, там какая-то малая толика всего лишь была обналичена.
И ну, сразу буквально, говоря. Если позволить,
Подождите. Я все-таки ставлю свои 5 копеек. Да. Год назад, если вы посмотрите на баланс Центрального банка, в резервах было 10 триллионов, сегодня 19. Это ж какую малую толику мы хотим вытащить? 9 триллионов – это малая толика?
Но вы сравниваете прошлый год и этот год.
Ну, хорошо,
мы же говорим про ситуацию на тот момент, когда все началось, а я имею в виду пандемии, коронавирус и так далее.
Вот. Когда все началось, у вас было, берем, смотрим баланс Центрального банка. В резервах было 10 триллионов, сегодня 19.
Вы считаете не только фонд национального благосостояния, но и золотовалютные резервы?
Нет, нет, золотовалютные резервы – это немножко другое. Золотовалютные резервы – это деньги, которые у вас в золоте и в…
В разных валютах.
В средствах, которые направлены за рубеж. Докладываю, в золоте у нас где-то 10 триллионов, а купленных ценных бумаг зарубежных 30 триллионов. То есть 40 триллионов у нас в золотовалютных резервах. Можете перевести в валюту. Это из баланса Центрального банка на 1 января этого года. Но мы сейчас ушли в сторону. Вы задали вопрос по поводу Мишустина и по поводу того, чего он не сказал. Он не сказал о том, откуда мы возьмем деньги. Он как бы теоретически предполагает, что мы этот вопрос решим. Цели поставлены, не определены просто за какие деньги мы это делать будем. А цели довольно амбициозные, их озвучил президент, премьер сегодня их развил. И, наверное, еще вторая часть, которую сейчас все обсуждают в прессе и на радио, это по поводу жадности. Да, который,
о росте цен, сказал, да, вы имеете в виду тезис?
Да, на самом деле там все не так просто. Дело в том, что есть рентабельность производителей, а есть рентабельность торговых сетей. И на самом деле вы можете работать на пределе рентабельности, ну, например, сельское хозяйство или машиностроение. Но вашу продукцию реализуете не вы сами, а реализуют некие торговые сети. И там есть такое понятие, как торговая надбавка, логистические всякие издержки. И там рентабельность, я хочу сказать, намного выше, чем у производителей. Вот такая интересная вещь. Что на самом деле накрутка торговых сетей и логистических цепочек имеет рентабельность выше, чем непосредственно производителей. И это показывают конкретные цифры. Ну там рентабельность торговых сетей в районе 3%, а рентабельность там какого-нибудь сельского хозяйства 1,2, 1,4.
Ну, я смею предположить, возможно, это такая вот ошибка, которая вкралась в отчет, или же здесь просто действительно умалчивание очередное о чем-то?
Ну, ведь, понимаете, все-таки премьер отвечал скорее на вызов Государственной Думы, которая считает, что цены растут непомерно, и он сказал, что мы, конечно, стремимся к целевой инфляции 4%. Это, во-первых, он отметил. Во-вторых, он как бы буквально ответил на вопрос, вот цены растут непомерно. Он ответил так, что мы, конечно, с теми, кто, так сказать, проявляет жадность, найдем механизмы, как с ними расправиться. Но кто-то это воспринял буквально на свой счет, кто-то, так сказать, там... Ну, посмотрим. В общем, на самом деле...
Возможно, давайте, через какое-то время последует решение правительства на этот счет в плане и того, чтобы как-то ограничить непомерные аппетиты тех же логистических систем и ритейлеров.
Разумеется. Юрий Николаевич, а я вот о чем подумал. Когда Мишустин говорил о непомерной жадности ритейлеров, указав на то, что значит, часть средств, соответственно, будет возвращаться за счет экспортной пошлины и так далее, я подумал вот о чем. Значит, был договор с ритейлерами, а теперь они его, получается, нарушили?
Не так, так что ли? Ну, так как бы условно, был до какого числа? Сейчас уже май. Там было, по-моему, до 15 апреля. Там была дата оговорена, до которого они готовы держать. Давайте посмотрим на все это явление. Это очень важно, и я об этом не устаю повторять. Посмотрите, экономика в прошлом году Соединенных Штатов получила там $2.8 триллиона. В этом году она получила уже, так сказать, 2 с чем-то, еще получит 2. Что получается? При том же объеме товаров, которые производит мировая экономика, в нее было впрыснуто порядка $6 триллионов. Итак, неизбежно цена на ограниченное количество товаров вырастет. Мировая цена на все вырастет. Неизбежно, потому что появились свободные доллары. Эти свободные доллары повышают цену на все, и на мировом рынке начинает стоить все дороже. И наши производители зерна, наши производители масла, наши производители всего чего угодно получают следующую развилку. За рубежом цены взлетели, а у нас остались те же. И вы стоите перед выбором. Неизбежно вы стоите перед выбором заработать, потому что мировая тенденция такая, что вы можете заработать. Вот он, счастливый миг, когда можно, так сказать, получить колоссальную прибыль при тех же затратах. Но Мишустин говорит: ребята, вы не забывайте, вы на этой земле работаете, и поэтому не забывайте о наших потребителях. И тут надо договариваться, потому что, может быть, и не стоит нашему правительству выставлять такие ограничения по зерну, по другим продуктам. Может быть, все-таки посчитать реально, что может страна заработать в условиях, когда цены так взлетели. Мы же реально можем заработать. Все. Ну, для этого нужно будет реально посчитать, сколько мы можем выплеснуть на тот рынок. И не все зерно, которое 130 миллионов тонн, о которых говорил президент, это зерно, которое ему пойдет на хлеб. Это же в основном кормовое зерно, вы же об этом прекрасно знаете.
Да, да, надо честно говорить, что это не все зерно того самого элитного качества. Разумеется. Юрий Николаевич, Мишустин, еще один важный тезис. Михаил Мишустин, который ранее возглавлял Федеральную налоговую службу, наверняка знает, о чем говорит. Здесь, я думаю, некая преемственность информационная. Есть определенная в работе нынешнего главы Кабмина о том, что ТЭК, металлургия и банки стали лидерами по выводу капитала из России. Мишустин об этом сказал громко, выступая с отчетом в Госдуме. Он сказал, что власти предпринимают меры, чтобы объемы выводимых средств не превышали кратно суммы налогов, которые платят эти компании в бюджетную систему, но, видимо, не все так хорошо. Дума услышит премьера в этой связи? И что делать вообще?
Хороший вопрос. Ну, во-первых, Мишустин делает, так сказать, открытие в кавычках, о котором знают уже все 20 лет в этой стране. Кто у нас выводит деньги? Газовики, нефтяники и банки. Ну, кто еще? Нефтяники и газовики выводят, об этом еще говорила Набиуллина, так сказать, в начале своего срока, когда она пришла. Она же и говорит, что они оставляют выручку там. И с запаздыванием она приходит сюда. Это раз. Во-вторых, газовые хранилища, нефтяные хранилища могут быть заполнены в Европе, а выручка сюда не приходит. Это как бы одно из ответвлений. Я о механизмах, как деньги выводятся. По поводу финансового сектора. Ну, это экспортные контракты. Это же очень здорово. Там просто клондайк, как можно... Я не буду сейчас в эфире об этом рассказывать. Ну да, через банки, а через что еще выводятся деньги? Поэтому тут, конечно, наш премьер правильно все отмечает. И он создал великолепную систему. Я преклоняюсь, конечно, при своем правлении по отслеживанию НДС и других, так сказать, налогов. То есть обналичка уменьшилась там в разы просто. Благодаря ему, кстати, его механизмам отслеживания уплаты налогов. Это здорово. Теперь он берется совершенно справедливо за экспорт капитала. И здесь, конечно, денонсация соглашения с Нидерландами – это не очень здорово, но Кипр мы нагнули. Что еще там? У нас еще Монако, по-моему, там. Мальта.
Сингапур,
ну, в общем,
на очереди.
Монако,
и Люксембург.
Мальта. Да, то есть у нас там на очереди еще там целый ряд стран, и это здорово. Выравнивание, конечно.
Нет, выравнивание, с одной стороны, хорошо. А мы вот часто говорим о том, что у нас российские внутренние офшоры. Я предлагаю их открывать в условной Вологодской области, в Псковской области, чтобы выравнивать экономический
потенциал. Давайте про Дальний Восток вспомним. Там можно тоже открыть офшорную зону.
Там уже есть. Хорошую. Нет, я имею в виду те регионы, которые надо подтягивать.
Я думаю, что подтягивать нужно не такими методами, а другими. Нужно все-таки создавать институциональную среду, чтобы губернаторы были заинтересованы развивать на своих территориях производство. Сейчас они не заинтересованы. Откровенно можно говорить. Потому что в случае отсутствия производства на своей территории, и когда они регионы-реципиенты, им выгодно получать деньги из бюджета. А так нужно напрягаться, что-то развивать. А как только разовьешь, тут же начнешь получать меньше из федерального бюджета. То есть тут какая-то так неправильная постановка вопроса. Ну, вообще-то президент об этом сказал, что
да,
мы теперь
он как
будем
раз и говорил о том, что
лучших,
да,
а не худших.
Да, поддерживать все регионы, которые действительно заинтересованы в том, чтобы они развивались экономически, появлялись новые производства. Это было бы, конечно, очень здорово. Да. Но это на словах. А на деле это как должно проявиться? Это, опять же, задача правительства, таким образом, не знаю, создать стимулы какие-то, не знаю, может быть, какие-то подзаконодательные акты нужно сделать, чтобы действительно главы регионов этим были озабочены?
Как на практике сделать? Да очень просто. Есть такое правило в стратегическом развитии, ну, это закон, что стратегию конкурентную нужно писать тогда, когда вы... конкурентны в чем-то. Если вы ни в чем не конкурентны, Калмыкия, то что вас тогда поддерживает? Какую там стратегию развивать? Есть регионы, так сказать, они всем известны, они всех на слуху, и их нужно сейчас развивать. Они потянут за собой другие, но не наоборот. Если мы добиваемся выравнивания, ну, вспомним, извините, школьный пример, когда отличника сажали с двоечником для того, чтобы отличник тянул этого двоечника, поднимал до своего уровня. Да никогда он его не поднимет до своего уровня. А сам, как отличник, отстает, потому что вместо того, чтобы самому развиваться, он как занимается каким-то двоечником. Ну, было в моем детстве такое, что подсаживали к двоечникам, помоги ему, так сказать, ты должен, так сказать, как пионер там, помочь своему слабому товарищу. Да этому товарищу, очень мягко говоря, ну, ладно, не буду говорить, так сказать, на учебу и на все остальное. Так и с этими регионами. На самом деле, инициативу можно заглушить, но просто так вот без инициативного эту инициативу проявить нет. И вот эти новые инфраструктурные проекты и на севере, и, так сказать, и автомобильные трассы, если они разовьются, то тогда и близлежащие территории тоже будут развиваться.
Вот что
у
касается,
нас есть что да. развивать.
Вот что касается инфраструктуры, да.
И вот эти конкурентные отрасли нужно развивать. Это моя не просто позиция жизненная, как Юденкова, а как экономиста. Как человека, который занимается в том числе и государственной политикой, когда мы смотрим, что мы развиваем, зачем мы развиваем. В общем, возникает вопросов иногда, но это уже госплана нет, да, Минэконом пусть занимается.
Юрий Николаевич, вот так, как раз насчет дорог, да, цифра обозначена, 100 миллиардов рублей будут потрачены на дороги, на некое приведение их в должный вид и так далее. Но 100 миллиардов для нашей огромной страны это, ну, нет ничего. А вообще, в принципе, инфраструктурные проекты в России при, естественно, частно-государственном партнерстве, они пользуются, я не знаю, подлинным интересом у бизнеса. Они видят горизонт окупаемости, там, условно, 30-50 лет. Это их привлекает?
Да, да, да. Я более того хочу сказать, и, ну, просто мне тут попалась парочку проектов, я в них принимаю участие пока чисто экспертно, но я вижу, что бизнес крайне заинтересован в этих дорогах, которые, ну, во-первых, частично становятся платными, ну, не частично, а платными, прямо уж скажем, но речь-то идет о километрах слева-справа от дороги. Там и логистика, там и торговля, там и, ну, в общем...
Там можно сделать большие серьезные дороги, хабы интермодальные, да, складские помещения, комплексы.
Да, 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 совершенно верно.
Все как, собственно, планировалось вот у ЦКАД, центральной кольцевой автодороги.
Это как один из примеров.
Да, пример, да. Юрий Николаевич, да.
Нет, я вопроса не понял.
Нет, мы беседуем. Это не вопрос, а размышлизмы. А. Продолжайте.
Но я могу добавить ложку дегтя, так сказать, в эту бочку меда. С горечью говорю, давайте не будем скрывать. Первоначальная смета Крымского моста была 25 ярдов. Угу. Окончательная 250. Это без подъездных путей. Построили мост, но забыли включить смету подъездные железнодорожные пути. Потом приходилось добавлять еще к этой смете. Поэтому вы правы, 100 ярдов – это, ну, дай бог, построить от Москвы до половины до Казани. Ну, если до Казани построим за такую сумму, я буду очень рад. Но там же дальше, до Екатеринбурга, это еще 100 ярдов. А север, там тоже нужно строить, так сказать, железную дорогу. Обязательно нужно строить. Мы получим тогда выход к Северно-морскому пути железнодорожному. Это будет суперпроект. Он был задуман еще лет 20 назад. Я видел выступление Якунина Владимира Ивановича на эту тему. 20 лет назад обсуждалась эта северная дорога, что нужно там строить, потому что Екатеринбург задыхается своей железкой. Он уже не может, так сказать, нужные объемы возить. А через Воркуту можно было бросить, так сказать, дальше железную дорогу, параллельно пустить. И там очень хорошие, во-первых, объемы по грузам получаются. Еще раз повторяюсь, мы получаем выход к Северному морскому пути. Это супер. То есть помимо Архангельска у нас получается второй выход. Ну, Мурманск, Архангельск, а дальше мы получаем посередине, так сказать, еще одну железку. Вот это будет вообще просто. Если это сделаем, это будет, ну, очень такой важный со всех сторон.
Но не забывайте, там вечная мерзлота, с учетом таяния льдов все грунты становятся подвижными. И здесь надо на сколько? Ну, не в 10 раз умножать, а во сколько? Всю смету.
Ну, в общем, известно,
а ученые
1
у нас
миллион
есть, и все
долларов,
просчитают.
1 километр.
Так что, 1 миллион долларов, 1 километр, да, вы сказали?
Да.
Ну, вполне, я думаю, посильно. И вот цифра, да, которую я все порываюсь сказать, Фонд национального благосостояния на 1 мая этого года 13,8 триллионов рублей. В процентах к ВВП 12 получается. Но можно, наверное, да, начать уже что-то там планировать. Вопрос в том, кто этим будет заниматься и ответственных лиц назначить. А то у нас, возможно, будут поставлены какие-то сроки нереалистичные. Как вообще к этому подходить? Это большой-большой вопрос.
Ну, ответственное лицо известно. Это Минфин и казначейство. Так сказать, их уже назначили. А раз их назначили, никто ничего не получит. Ну, шутка. Но будут получать очень ограниченно, и контроль будет самый пристальный. Ну, у нас с вами расхождение. Если мы посмотрим на баланс Центрального банка, там несколько большая цифра, намного больше. Поэтому я не знаю, кто как считает.
Я на сайте Минфина смотрю. Знаете, такой ресурс?
Цифра 24 миллиона россиян прошли прививку. А официально я сегодня услышал объявление о том, что 10 миллионов россиян прошли прививку.
Нет, здесь тоже есть, знаете, разночтение может быть в том, что 24 миллиона россиян прошли разные этапы вакцинации, а 10, наверное, уже двойную.
Два этапа.
Двойную.
Да.
Я лишь только уточню, что данные-то я смотрю на официальном сайте minfin.gov.ru. Официальнее некуда. Так что...
Ну, возможно, он специально занижает цифру для того, чтобы потом, когда потребуются деньги на суперстройки, на суперпроекты инфраструктурные и так далее, национальные, чтобы эти деньги нашлись.
Юрий,
это я так шучу,
конечно.
Ребята,
ну вы тоже, так сказать, вы меня удивляете. Минфин дает инфляцию, грубо говоря, там 4,8%, Центральный банк 5%. Вы же, так сказать, по поводу этого не возмущаетесь? То есть разное ведомство...
Потому что мы понимаем, что инфляция больше. Чего возмущаться-то? Инфляция намного больше, чем вот эти 5, правда? И вы не возмущаетесь.
Ну так Минфин-то дает еще меньше.
Ну.
Я о том, что как бы цифры, да, все-таки нужно как-то договариваться нашему правительству и какие-то, так сказать, ну, я бы назвал так, контрольные цифры объявлять единым блоком. Потому что в западной цивилизации принято так, что инфляция – это все-таки такой показатель, который касается всю нацию, касается всех зарплат, касается всех трудовых отношений. И если мы, так сказать, объявляем инфляцию, так сказать, 5%, то тогда и коллективный договор давайте заключать, особенно госслужащим, что поднимаете тогда на 5%, а то реальная и номинальная зарплата у нас вот так вот.
Юрий Николаевич, и в завершении нашей с вами беседы давайте, может быть, поставим оценку деятельности правительства России вот за 2020 год. Какую бы вы оценку поставили, ну, не знаю, может быть, по шкале 10-бальной?
Ну, по 10-бальной... Вот я на самом деле не ожидал от вас такого вопроса, но сам себе его задавал. При нашем таком гиперактивном президенте роль премьера очень такая непростая. И скорее это должен быть хороший, крепкий завхоз. И да. В этом смысле Мишустин, наверное, отвечает вот как крепкий такой хозяйственник. Ну, я его хозяйственником, конечно, нужно закавычить. Он, конечно, больше,
Юрий Николаевич, так сказать, масштаб его больше. Оценка?
Ну, роль у него конкретная сейчас. Обеспечить устойчивость вот, экономики страны. И он с этим ну, в самых непростых условиях.
Из 10 баллов сколько, Юрий
Николаевич? Все-таки завала не допустил. Ну, я считаю, что завала не допустил. Я, конечно, 10 не поставлю, но больше 5 точно.
Спасибо. Спасибо. Юрий Юденков, доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Судебно-психиатрическая экспертиза Ильназа Галявиева будет проводиться 2 месяца. При этом в случае необходимости сроки могут быть продлены, сообщил заместитель прокурора Татарстана. Ранее сегодня районный суд арестовал убийцу на 2 месяца. Преступник признал вину и сказал, что не возражает против такого решения. Накануне юноша напал на Казанскую гимназию. Он ворвался в учебное заведение и начал из дробовика расстреливать детей. Погибли 7 восьмиклассников, а также 2 взрослых. Свыше 20 человек пострадали. 19-летний стрелок перед бойней завел публичный телеграм-канал. Он упомянул о своих планах всего за 20 минут до инцидента. Американские власти будут защищать свои интересы в ответ на действия Москвы, заявил Энтони Блинкен во время телефонного разговора с Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств России и США обсудили предстоящую министерскую сессию Арктического совета, где они намерены провести очные переговоры, передают РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент. Глава Госдепа поделился с российским министром своими мнениями в отношении КНДР и иранского атома. Помимо этого, стороны затронули тему встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Швеция предложила посольству Чехии в Москве помощь в связи с сокращением персонала. На этой неделе прошла встреча глав МИДа Евросоюза, на которой в том числе обсуждался дипломатический конфликт Праги и Москвы и возможность высылки российских дипломатов из стран ЕС в знак солидарности с Чехией. По ее итогам, как сообщали СМИ, министр иностранных дел Швеции Ан Линде заявила, что подобный шаг – самая крайняя мера, а продемонстрировать солидарность можно и другими способами, в частности, предложив конкретную помощь на месте. Конгрессвумен Лиз Чейни сместили с 3-й по значимости партийной должности в Палате представителей США. Представительницу от штата Вайоминг называют одной из ключевых критиков бывшего американского лидера Дональда Трампа. Напомню, дочь экс-вице-президента Дика Чейни стала одним из 10 республиканцев, проголосовавших после нападения на Капитолий за импичмент Трампу. Тина Тернер во второй раз включена в зал славы рок-н-ролла. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на радио «Спутник».
Продолжаем анализировать прямую речь премьера Михаила Мишустина вместе с моим коллегой Олегом Обуховым. Олег, привет.
Привет, Кирилл.
Привет еще раз. Я предлагаю заключительную часть этого эфирного часа посвятить
тезису мощному Мишустину. Санитарному щиту, да. О котором заявил премьер-министр России. Он сказал, что этот щит создается. Мы с вами прекрасно помним, как в майском послании президента также было сказано о том, что Россия готова к созданию этого санитарного щита. И, в принципе, есть все возможности для того, чтобы в экстренном варианте, если вдруг случится очередной такой кризис, который произошел с ковидом, то практически чуть ли не за 3 дня Россия готова сделать вакцину, которая может защитить россиян от заражения.
Как все это должно работать? Компетентное мнение узнаем у доктора медицинских наук, профессора Высшей школы экономики Василия Власова. Он с нами по скайпу. Василий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы так же, как и мы, внимательно слушали господина Мишустина. Что скажете по поводу санитарного щита? Что это за идея? Как она будет разворачиваться в случае, если?
Не буду врать, я все-таки не слышал всего выступления уважаемого премьер-министра, но с релевантной частью познакомился. Думаю, что ни для кого не секрет, что санитарный щит – это некоторое образное выражение, красивое выражение. Но для профессионалов все-таки это совокупность конкретных действий, конкретных планов. И здесь надо сказать, что действия в этом направлении, они не сегодня объявлены и не завтра будут продолжаться. В действительности первые шаги были предприняты в этом направлении больше года назад, тогда, когда внезапно страна обнаружила, что она совершенно не готовилась к эпидемии. И тогда было создано постановление правительства, которое до сих пор действует, и оно довольно криво. Вот. После этого был принят закон о биологической безопасности, и теперь создана некоторая программа действий, которая в основном вооружает и адресуется нашей организации Роспотребнадзор. Может быть, слушатели и зрители не знают, у нас есть такая причудливая организация Роспотребнадзор. Служба, федеральная служба.
Впервые слышу, так и хочется сказать, но не буду лукавить.
Шутит,
знаком,
шутит,
знаком.
Мой коллега, да.
Знаком.
Да, она в основном известна своим долговременным и харизматическим директором, бывшим Геннадием Онищенко, который, собственно, ее создал. А отличается она от прочих таких организаций в мире тем, что она не только занимается санитарным благополучием и гигиеническим, ну, что казалось бы естественно, она еще занимается и потребительским рынком. Это категорически ее отличает от других подобных организаций, но придает ей огромную власть. И вот сейчас не такие уж большие деньги, но все-таки дополнительные деньги предполагается потратить в рамках этой организации, создать множество центров лабораторной, технической всякой работы. И это, в общем, действие в правильном направлении. Но подчеркну, что для специалистов это дырявый щит.
Поясните, честно говоря, не очень понял. И вообще, что вот в это понятие условное, да, санитарный щит, образное, входит?
Ну, опять же скажу, что это очень условное понятие. Вот сказал президент санитарный щит, теперь все повторяют. В действительности речь идет о том, чтобы создать условия для более быстрой, более технически вооруженной работы специалистов, которые контролируют распространение вирусов, изучают эти вирусы и создают диагностические тесты и создают вакцины. Надо сказать, что биологическая наука у нас в стране, ну, буквально до конца советской власти развивалась очень плохо. В 90-е годы наши биологи, генетики сделали большой рывок вместе со всем миром, занимаясь изучением в проекте «Геном человека». И благодаря именно большому международному сотрудничеству у нас появились такие коллективы, как под Новосибирском векторе, в институте Гамалеи, разработчик вакцины Лугунов, вообще в Америке работал и осваивал свою профессию. И вот благодаря этому у нас сегодня есть силы, которые позволяют создавать хорошие продукты. Но не всегда хорошие продукты. Вот первые тесты для диагностики новой коронавирусной инфекции, которые были сделаны в рамках работ Роспотребнадзора на предприятии «Вектор», они были, в общем, говёндыми. Они работали медленно, тесты давали результаты через неделю, две недели, а то даже и через три недели. А кому нужны тесты на инфекцию через три недели? По-хорошему, у нас тесты появились нормальные, которые стали давать оперативные результаты только к лету. Только к лету. Это, конечно же, было большим отставанием, совершенно очевидно. Оно было осознанно, и поэтому в рамках вот этих вот работ планируется улучшение вот этих возможностей. Но подчеркнем, что это всего лишь маленькая часть работы, которая нужна нашей стране по подготовке к возможным новым введениям.
Вот смотрите, Василий Викторович, вот я готовился к нашему эфиру и нашел вот ваше интервью недавнее, одно из, в том числе, вы сказали, что сначала россиянам говорили, что это ничтожная опасность, обычная простуда, потом, что убийственная инфекция, запрещали выходить из дома. Затем оказалось, что вакцины убивают, но только не русские препараты. И, мол, это, вы сказали, вызвало некий скепсис, то, что люди воздерживаются от вакцинирования, и это, как им кажется, разумно. А если я правильно понял ваш месседж, то, собственно, ряд СМИ, да, получается, да, с подачи властей транслировали вот эту самую информационную составляющую, мол, это теперь отбило желание вакцинироваться. Но правительство закладывается на то, что к концу текущего года у россиян сформируется коллективный иммунитет. А это теперь реально? И что нужно в информационном потоке тогда перестраивать, да, получается?
Ну, вы как журналисты знаете плохую традицию российских политических деятелей во всем винить журналистов. То есть даже зима, наверное, наступает в России, потому что журналисты виноваты.
Конечно.
Действительно, вы правильно заметили, и доктор Мясников, и Лена Малышева, да и, думаю, что и доктор Рошаль, они сами по себе хором транслировали оптимистичную информацию насчет того, что этот вирус не страшный.
Слушайте, можно я скажу не очень популярную вещь, да? Это поп-звезды от медицины.
Ну да, 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 да. Ким Кардашьян обладает аналогичным влиянием. Так вот, я должен сказать, что россияне не очень сильно отличаются от людей в других странах по своему скептицизму в отношении вакцинации. Ну, в известном смысле мы почти рекордсмены. Сегодня опубликованы данные социологического исследования, которое говорит о том, что больше половины россиян совершенно не хотят торопиться с вакцинацией. Подчеркиваю, что это достаточно естественная вещь, когда в обществе некоторая часть людей без энтузиазма относится к вакцинации. Но эта эпидемия во многих отношениях все мировые сообщества, не только Россию, застала не готовыми. И с одной стороны, с первого дня транслировалась мысль, что вот надо немножко потерпеть, и к лету будет вакцина. С другой стороны, умные люди говорили, да вы что, с ума сошли, вакцину 2 года надо делать. А когда вакцина появилась через полгода, вместо того, чтобы аплодировать науке, то возник скепсис, вот, что это они так быстро эту вакцину сделали. И настороженность такая существует во всем мире. Очень важно, что, к счастью, эта инфекция действительно убивает не очень много людей. И в этом смысле у людей есть возможность думать, есть время принимать решения, а у нашей промышленности есть возможность развертывать наработку вакцины. Подчеркнем, что у нас до сих пор была большая проблема с количеством доступной вакцины, и только в последнее время ее количество стало более или менее существенным. Сейчас, по сообщениям разных должностных лиц, у нас то ли 20, то ли 30 миллионов уже получило, по крайней мере, одну инъекцию. Это серьезное количество людей, и если такие темпы будут продолжаться и дальше, то у нас действительно к лету может значительная часть населения, ну, по крайней мере, те, кто хочет, то есть до половины, может быть, получить инъекцию вакцины. Это количество будет недостаточно, конечно, для того, чтобы само по себе остановить эпидемию. Но очень важно, что вакцина и не является единственным средством остановки эпидемии. должны другие средства. Эти средства – это влияние на поведение людей, управление загрузками помещений, ограничение количества помещений, улучшение условий работы транспорта и создание щита на завтра. Употребим это выражение «щита». Этот щит нам нужен в очень разном виде. Ну вот, например, у нас были еще летом приняты принципиальные решения о том, что нужно строить новые инфекционные больницы. Но очень важно, что новые инфекционные больницы нужно строить по новым стандартам. А у нас планируется строить старые инфекционные больницы, которые не соответствуют новым представлениям о работе с инфекциями.
Ну, это наверняка повод для отдельного разговора. Василий Викторович, непременно обсудим этот разрез проблематики выставления федерального санитарного счета, о котором сегодня сказал премьер Мишустин. Благодарим доктора медицинских наук, профессора Высшей школы экономики Василия Власова. Говорю отдельное спасибо моему коллеге Олегу Обухову. Спасибо, Олег.
Взаимно.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Судебно-психиатрическая экспертиза Ильназа Галявиева будет проводиться 2 месяца. При этом в случае необходимости сроки могут быть продлены, сообщил заместитель прокурора Татарстана. Ранее сегодня районный суд арестовал убийцу на 2 месяца. Преступник признал вину и сказал, что не возражает против такого решения. Накануне юноша напал на Казанскую гимназию. Он ворвался в учебное заведение и начал из дробовика расстреливать детей. Погибли 7 восьмиклассников, а также 2 взрослых. Свыше 20 человек пострадали. 19-летний стрелок перед бойней завел публичный телеграм-канал. Он упомянул о своих планах всего за 20 минут до инцидента. Американские власти будут защищать свои интересы в ответ на действия Москвы, заявил Энтони Блинкен во время телефонного разговора с Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств России и США обсудили предстоящую министерскую сессию Арктического совета, где они намерены провести очные переговоры, передают РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент. Глава Госдепа поделился с российским министром своими мнениями в отношении КНДР и иранского атома. Помимо этого, стороны затронули тему встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Швеция предложила посольству Чехии в Москве помощь в связи с сокращением персонала. На этой неделе прошла встреча глав МИДа Евросоюза, на которой в том числе обсуждался дипломатический конфликт Праги и Москвы и возможность высылки российских дипломатов из стран ЕС в знак солидарности с Чехией. По ее итогам, как сообщали СМИ, министр иностранных дел Швеции Ан Линде заявила, что подобный шаг – самая крайняя мера, а продемонстрировать солидарность можно и другими способами, в частности, предложив конкретную помощь на месте. Конгрессвумен Лиз Чейни сместили с третьей по значимости партийной должности в Палате представителей США. Представительницу от штата Вайоминг называют одной из ключевых критиков бывшего американского лидера Дональда Трампа. Напомню, дочь экс-вице-президента Дика Чейни стала одним из 10 республиканцев, проголосовавших после нападения на Капитолий за импичмент Трампу. Тина Тернер во второй раз включена в зал славы рок-н-ролла. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей.